Слава Господу нашему! Слава Иисусу Христу! Сегодня мы с вами собрались в этом благословенном месте. Мы за это очень благодарны Господу, что сегодня мы живы и здоровы. И Господь еще являет милость для нас с вами. И эта милость, она не по нашим с вами заслугам. Ничем мы так не выделились в этой жизни. И ничего хорошего, может быть, и не сделали до этих пор. И, может быть, и дальше-то ничего хорошего у нас такого не получится сделать. Вот. Но Господь у нас возлюбил с вами. Господь, Он пришел в нашу жизнь и даровал нам спасение. Слава Господу Иисусу Христу. И сегодня на этом месте собралась церковь Иисуса Христа, чтобы молиться Господу, чтобы благодарить Господа, чтобы сегодня поклоняться пред Его лицом. И сегодня день воскресный. И мы будем с вами молиться и просить благословения на это служение. И перед тем, как мы будем с вами молиться, я зачитаю из книги пророка Исаии, 66 главы, с 20 стиха. Я буду читать. И выше говорится о народе Божьем, о народе израильском. И я буду читать 20 стиха, но обращу внимание на один только отрывок из этого стиха. «И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». И мы с вами знаем, что про народ израильский Бог, Он часто говорил и не очень лицеприятно, потому что где-то они себя не хранили. И где-то они себя вели неправильно. И мы видим с вами и в книге пророков много говорится о том, что Бог как-то их подправляет, как-то их обличает. Но в этом месте мы с вами видим, Бог, Он ставит в пример вот именно поклонение сынов Израилевых. Он говорит, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И вот этот чистый сосуд, и мы с вами так вот можем представить эту картину, храм, который в Иерусалиме, идут паломники, много паломников, и они с собой что-то несут, кто-то ведет там каких-то животных для того, чтобы принести жертву, кто-то несет какие-то сосуды, мы с вами так понимаем, здесь написано, и сосуды, они могут быть разные, сосуд – это вообще емкость такая, и что в нем могут нести там, может, кто-то какие-то несет там какую-то, может быть, масло там, жидкость какую-то, еще что-то несут. Ну, написано, в дар несут, в дар. Приносят дар в дом Господа. И вот этот сосуд, с которым они идут, он должен быть чистым. Написано, чистый сосуд. Вот на этом особое внимание обращает Господь вот, и говорит, чистый сосуд. И когда мы читаем с вами в Слове Божьем, там много написано о разных сосудах, они разнообразные. Мы с вами помним горшечник, который лепил вот этот сосуд, он лепил его из глины, и он хотел его вылепить так, как он представлял, имел представление об этом сосуде. Он лепил, у него не получалось, он разбивал, снова начинал лепить. И написано, есть притча такая, что золотые яблоки, они в серебряных сосудах, золотые яблоки в серебряных сосудах, прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Вот о приличном слове, слово, которое сказано прилично. Есть сосуды непотребны, написано. Но здесь обращается внимание, что сосуды, с которыми идут в Дом Божий, они чистые. В Новом Завете много говорится о том, что ну, сосуд – это то, что нужно духовно. То, что сосуд, он где-то в нашем сердце. Это то, что мы с вами приходим к Господу и что-то приносим. Но сосуд наш, он должен быть чистым, как написано. Потому что есть такие еще места, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. И еще Господь говорил в Ветхом Завете, все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. То есть у Господа есть какое-то представление о том, какие должны быть сосуды. И Он в Своем Слове об этом нам говорит. Но знаете, Господь и на этом еще не останавливается. И Он говорит, что вот чистый сосуд, но в этом чистом сосуде еще должен лежать какой-то дар. Дар, с которым приходят в Дом Господа. И что же это за дар такой может быть? С каким даром мы можем с вами прийти? И Слово Божие говорит, что всему свое время, и время всякой вещи под небом, и что
И что вот люди, которые приходят в этот храм, они не приходят просто так, они не приходят пообщаться, там, поговорить на какие-то отвлеченные темы, поговорить друг с другом, они не для этого приходят. Написано, всякое, всему свое время под небом, всему свое время. И в тот момент, когда народ Божий приходит предстать пред Господом в Дом Божий, они приходят для того, чтобы поклониться, для того, чтобы благодарить Господа, потому что это есть дар пред Богом, благодарность, чтобы мы сегодня с вами могли благодарить Господа за все, что Он делает в нашей жизни, что Он нас хранит. И только верующие люди, они имеют такой дар от Господа, видеть, за что можно благодарить Господа. Потому что люди, которые живут в этом мире, они часто воспринимают все, что в жизни у них есть, все как само собой разумеющееся. Но мы с вами понимаем, что вода, которая там есть у нас, да, это дар Божий. Воздух, который Господь нам дает дышать, которым, это дар Божий. То, что мы можем дышать, и наши легкие работают, это дар Божий. Все это мы принимаем как дар от Господа. И мы за все это благодарим с вами нашего Господа Иисуса Христа. Сейчас мы будем с вами молиться, возносить эту благодарность пред Господом за конференцию, которая была, потому что это тоже дар от Господа, что мы еще можем собираться, что мы еще можем с вами служить Господу, получать эту благодать от Господа, незаслуженную благодать. Мы сейчас с вами склонимся пред Богом, будем просить благословения на это служение, чтобы Бог Он благословил нас с вами, чтобы мы сегодня, как Слово Божие говорит, принесли этот дар благодарности пред Господом в дом Его, и чтобы этот дар, он был сегодня в чистом сосуде, в наших сердцах, чтобы Господу было это приятно и угодно, это поклонение, с которым мы сегодня с вами пришли. Аминь. Будем молиться.
Oh, привлечет к себе. Даль небес смотрю и забываю трудности, заботы, огорчения. Небо снова мне напоминает, скоро, очень скоро воскрешение. Звезд далекий, говорит.
Слава Господу! Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир, потому что мы знаем, что Он осветил и озарил наши души. Слава Богу! И этот свет, вот сколько просто приятно находиться на этом месте, потому что видно такие лица, такие светлые, радостные, нарядные. Это Церковь Иисуса Христа. Это Его удел, и Он проявляет свет этот, все больше и больше хочет наполнять светом твою и мою душу, чтобы мы до того, чтобы мы стали вообще отражателями этого света. Я хотел бы обратиться к Священному Писанию и прочитать из послания Фессалоникийцам. Апостол Павел пишет с первой главы, я буду читать с 8 стиха до 10 включительно. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились от Богу к идолов, и к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этом тексте Писания говорится о том, что люди, которые жили Фессалоников, они приняли веру приняли Господа, и причем их жизнь и жизненная ситуация, она была непростой, потому что при многих скорбях, но при многих скорбях у них была радость и сила в их сердцах, которая позволяла им не только переносить вот эти скорби, но и радоваться вообще в этом. И, ну, скажем так, когда мы можем читать и так размышлять, ну, в чем радость? Видите, народ Божий знает, что радость – это не в том, что мы чем-то обладаем. Когда я приехал в Колпашево, у меня было только моя жена и, ну, там, два чемодана. И сегодня я имею дом, я имею семью, у меня есть дети, но это радость и благословение. Но ведь, ну, есть какие-то диваны в доме, но ведь не то, что это теперь радует, и как хорошо, что я теперь могу протирать, скажем, эти вот диваны и радоваться, как хорошо, что у меня есть диван. В общем-то, не это приносит радость, за это мы благодарны всегда Господу, но радость приходит тем, что мы обладаем самым лучшим, что Господь дает, это спасением и прощением грехов наших, и принадлежность наша Господа, это радует нас, и мы восхищаемся, и не перестаем восхищаться. Я думаю, что и здесь, на земле, и в вечности этот восторг переживать будет народ Божий. И это самое главное, потому что апостол Павел, он повторил подвиг Авраама, он был скитальцем, у него ничего не было вообще. И посмотрите, этот человек говорил, что мы всем обладаем. Но я вернусь к тексту Писания, которое я прочитал. Итак, видим, что эти люди обратились от идолов к Богу. И еще этот текст Писания говорит о том, что теперь предназначение этих людей стало ожидать Господа, потому что Он избавляет их просто от гнева, то есть от неминуемой гибели. И вот что произошло с нами. Это то, что Господь нам дал задачу теперь ожидать Его, и Он избавил нас, в этом наш восторг и хвала и слава, и ожидать и Сына Божьего, и Он избавил нас просто от идолов. Если мы будем читать об идолах, это, ну, Писание говорит, ну так, я буду сокращать, Писание говорит, что это пустота. То есть идолы – это не просто идол какой-то, вот как мы можем представить себе, там какое-то изваяние обделано руками художника искусственно, потом там серебром или золотом, у кого сколько денег есть. Идол – это не есть просто какое-то дерево и изваяние, это система мышления. А это очень много. И поэтому Он избавил нас от этой системы, скажем, мышления и дал нам другую природу. Слава Господу! Он дал нам и Он назвал нас новым творением. И поэтому мы славим, благодарим Господа. Но я хочу обратиться еще к Священному Писанию и прочитать одно место Писания, которое написано «Послание к римлянам», 8 глава. Написано так, 29 стих 8 главы. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». И мы видим, что Он предопределил теперь и дал нам такое высокое предназначение, и дал нам такой свой труд, и приблизил нас быть подобными образу Сына Своего. Если мы читаем Слово Божие, то написано про Него, когда Иисус Христос пришел к Иордану креститься, то к Нему было свидетельство, что это Сын Мой, возлюбленный, в Нем Мое благоволение. В другом переводе написано, что это Сын Мой, которым Я весьма доволен. То есть Он исполнил, и Его система мышления была полностью, у Него был чистый разум, это было чистое сердце, это был восхитительный Сын Божий. И представьте себе, что теперь Господь совершает труд, нас преобразовывает в Его образ. Иногда мы так сказать, ну, люди, мы все, у нас система мышления, во всяком случае у меня, не так получается все просто, и я нахожу это в Писании, что и у людей, тех даже героев веры, не так просто все и происходило. И я хочу сказать немножко, что когда в нашей жизни, когда мы призвали имя Господа, то Господь пришел в нашу жизнь, и Он пришел обилием. Обилием, знаете, когда я вначале уверовал в Господа, я видел, что вот только вот я буквально, ну, сказал, я покаялся, скажем так, обратился, я, ну, скажем, это был в городе Новосибирске, меня взяла молодежь, пригласила молодежь, я видел, ну, что они так вот желали прям пригласить меня, ну, я думаю, поеду, думаю, что делать, и поехал туда. Вот представьте себе, человек, который, ну, вот обыкновенный человек, я сижу, слушаю слова Божии, что-то меня впечатлило, и я уже был, в принципе, готов. Я так понимаю, что сегодня, что Господь приготовил меня к покаянию, к пониманию вообще, что надо обрести спасение и жизнь вечную. И я, когда призвал после проповеди проповедник, значит, меня, ну и всех, кто там было очень много народу, и я вышел, ничего не чувствуя, ничего не переживая, ни радости, ничего никакой, ни боли, ни скорби. Просто вот так беспечный человек, который думал, что, ну, все-таки надо обратиться к Господу. Даже не подозревая, больше несколько секунд назад, пока я шел вперед, что произойдет вообще со мной. И когда я сказал, что, Господи, ну, ты меня прости, там проповедник помогал, потому что я никогда не молился, я просто не знал, как молиться. Ну, как-то надо обратиться к Иисусу Христу. И я начал говорить за его словами, он помогал. Господи, прости меня, я грешник весь, вот, каюсь. И дальше я перестал слышать вообще что-либо кто-то говорил. Я смотрю, является, что-то является. Думаю, что такое, что происходит со мной? Я смотрю, у меня такие белые брюки, у меня слезы идут и прям капают на эти брюки. Я думаю, что со мной происходит? И это настолько усиленно, настолько усилилось, что я думаю, я или взлечу, или что, ну, я не знаю, как вообще вести-то себя в этом. А вижу, что плач такое, и сердце так мило, так думаю, слушай, что происходит вообще со мной? Я пытаюсь просто понять, и это начинает все усиливаться, и усилилось так, что я вообще человек, который никогда, ну, не читал, по сути, Священное Писание, никогда не знал, но бабушка что-то говорила мне о Боге, и я четко вижу, ну, просто не то, что я вижу видение, а я четко вижу, что передо мной стоит Бог, и я стою перед Богом, и я знаю это. Слава Богу! Удивительно! Я был в ошеломлении. И у меня такая мысль, а почему мне не сказали, ну ладно, там бабушка, а почему мне не сказали люди, ну, скажем, ну так по радио не объявили, что вот Бог же есть, и вы должны искать его. Ну, впоследствии я понял, почему, ну, сразу я не понимал это, почему. И слава Богу, что Бог сам объяснил вот таким образом. И вскоре я пришел в церковь, по милости Божией, хранил меня Господь, и до этого места сохранил меня Господь. Слава Богу, это просто милость Божия. И я сегодня, ну, стараюсь всем сердцем оценивать это и благодарить Господа, что Он причислил меня сегодня к народу, к вам сегодня, дорогие братья и сестры, что я могу называться Детем Божьим и что я ваш брат. Слава Богу! И что вы дети Божии. И вот мы все вместе прославляем Бога. И знаете, и вот когда началась вот такая вот работа, вот это по преобразованию, то немало как бы таких смущений было, ну, в моей жизни. И вот мы должны представлять, что если что-то не так происходит, то, знаете, Господь пришел благословить и преобразить в образ Сына Божьего. И что-то не так происходит, видите, Бог не пришел благословить все мои желания, что теперь таким же, вот таким же набором своих желаний, различных вообще непонятных, в пустоту стремящихся желаний, будет благословлять. Ничего он не будет благословлять. Он как раз будет благословлять то, что я его принял, и я его бы послушал бы, что говорит Бог. Посмотрите, что было с Моисеем. Это был человек, который, ну, имел немалые мучения. Он не виноват ни в чем был, он был с детства определен провидением Божьим. Его сохранил эту корзинку, воспитал дочь фараона, научен был Моисей всей, вот, значит, был египетской премудрости. Это был человек, который был ни в чем виноват, но в 40 лет, конечно, это зрелый возраст, он узнал, что он не точно не 40 лет, я думаю, что это и раньше, но он начался, видимо, как бы сознание его начало мучиться в своей душе, но он же еврей, а еврейский народ, это еще египтяне еще и угнетают, и я думаю, что в нем немало вот таких, такой борьбы вот совершалось, и он не знал, что делать, может быть, он хотел, и я думаю, что он хотел помочь народу, это так говорит Писание, и он вступился и, как бы разрешил этот вопрос, убив человека. Буду сокращать и просто своими словами говорить, что, оказывается, он действительно стремился помочь своему народу, как-то вот помочь. Но Господь как бы говорит, так Моисей не пойдет, это не будет работать. Теперь давай. И пошел в пустыню. Ушел в пустыне, и 40 лет понадобилось этому человеку, чтобы приобрести такое замечательное качество, как кротость. Слава Богу! Кротость. Кротким стал. И Библия говорит о нем, что он стал кратчайшим человеком. Интересно, что этого человека Бог поставил в управление, который отказывался от этого управления, говорит, и понимал, в чем дело. Это 80-летний человек, который был зрелый, здравый, и который понимал, в чем дело. Он говорит, Господи, ты кого-нибудь другого пошли, я этим управлять вообще не могу. Но, Моисей, ты управлять не будешь, буду управлять я. Но я тебе дал замечательное качество. И ты будешь тоже управлять, но только с этим качеством. И посмотрите, оказывается, кротость – это то, что может владеть ситуацией. Посмотрите, написано, братья нас учили, мы тут 3 дня прибывали на конференции, и слава Богу за это. И я получил такое, какое-то назидание от этого. И интересно, что написано, что кроткий ответ отвращает гнев, да? То есть, если, допустим, мы читаем про нашего Господа Иисуса Христа, что он написал, что будучи злословием, он не злословил за это, он не делал таких ошибок, он всегда управлял ситуацией. Хотя он стоял перед палатом, которому он должен ответить, но он отвечал кротко всегда, и даже когда его ударили, то он всегда говорил кроткий ответ, у него был, что ты бьешь меня, если я сказал худо, покажи, а если хорошо, то ты бьешь меня. То Господь Иисус Христос, у него была задача. Задача большая – прийти на Голгофу и принести себя непорочным Богу. Что он это сделал? Слава Богу! Что и сделал? Он блистательно сделал. И он всегда владел ситуацией. То есть, если бы, допустим, вдруг сказал бы, что это творение, вообще поводи передо мной, я Господь, который Создатель твой, я не думаю, что он бы владел ситуацией. Но он никогда этого не сделал, он владел ситуацией, потому что кроткий ответ – он отвращал гнев, и гнев прекращался. Он был человеком мира, примирял даже политиков Пилата и Ирода, и этот человек был несущий мир везде и всегда. Слава Богу! И так произошло с Моисеем. Этого человека Бог поставил управлять. И причем управлять непростым народом, достаточно умным и сообразительным, потому что Бог дал, наделил евреев умом. Вы это знаете, может быть, больше меня. Это люди, которые, самая свет интеллигенции, умные люди и ученые большие, это были евреи. И слава Богу за них. И наделил умом, и вот он повел их, но им их ум работал в каком-то таком, во всяком произвольном состоянии. То есть там написано, что, оказывается, Моисей столкнулся с медью и железом. Вы понимаете, о чем я говорю. И Моисей должен был быть, у него было такое состояние было, всегда такая кротость, потому что только в кротости он мог управлять, потому что кротость, она была, разрешала все вот эти, как бы сказать, упорства, восстания и так далее. И поэтому Моисей немало потрудился, и Бог потрудился и поработал, чтобы преобразить его в образ самого Господа, в образ Иисуса Христа. И поэтому, когда в твою жизнь приходят такие обстоятельства, когда ты что-то думаешь, это разве от Бога, это раз такие ситуации, вообще, что происходит со мной, да? Но происходит то, что происходит, и это нормально, когда мы становимся в обработке Божией, я хочу сказать и дать такой совет, не смущается сердце твое. Почему это происходит? А потому, что мы привыкли делать вот что. Я не знаю, как у вас, но у меня вот так. Где был? Болел. Сам не болел. Почему не пришел в школу? Я не мог. Живот заболел. Это система мышления. И это, с этим надо что-то делать. Я так привык. Я просто воспитан так. И все так. И я так. И Господь говорит, а теперь не так. А теперь говорит, что... А теперь говорит Господь, что так нельзя. И теперь это маленькое дело, простая вещь, которую я могу сказать своими устами, исповедовать, что я вот там не был. Я не виноват. И я это делаю с честным лицом. Смотря прямо в глаза тому, кому я отвечаю. Итак, это маленький пример, но я обнаружил через Священное Писание, что у меня очень много таких моментов. И я понял, что я живу так, как я это понимаю. И Господь, который предопределил спас и хочет еще и прославить, да, дать свою кротость, я вижу, что немало, как бы сказать, так переживательных моментов имеет человек Божий. И это нормально. Слава Господу. И этого не надо смущаться, и этого не надо бояться, и убегать никуда не надо от этого, потому что Он нам дал уже не пустые стремления и мечтания, а Он дал нам чистый смысл. Скажем слава Богу за это. Он дал нам ясность ума для того, чтобы поставить нам цель и для того, чтобы нам ожидать Сына Божьего. Сына Иисуса Христа, который избавит нас от грядущего гнева, который придет на всю вселенную. И теперь это слово терпения, которое сегодня Господь говорит нам о том, чтобы мы сохранили и совершали этот труд, то мы видим, что не только Моисей, но и пророки также, мы видим, что человеку, которого звали Иеремия, Господь сказал, я тебя вообще образовал, и он нас тоже образовал, он нас сотворил, правда, да? И еще от чрева матери он знал, он, как наш епископ, начальство епископ, он любит выражаться, что мы были в сердце Бога, еще тогда не было земли. Вот, то он также нас, и он говорит, что этому пророку Иеремии, он говорит о том, что кому пошлю, пойдешь. А он говорит, что я молод и не умею говорить. Ну, я тебя научу. И также он говорит о том, что он говорит, Господь говорит им, точнее, Иеремия говорит Господу, а ты испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. То есть вот это вот происходит работа, и от этого не надо смущаться. Этому нужно доверяться, потому что написано только «я знаю, а вас намерение не во зло, а во благо». И для чего? Для того, чтобы дать вам будущность и надежду. Будущность и надежду. Только Бог знает и хочет дать это будущее. Это будущее наше, это царство Господа нашего Иисуса Христа. И он дает нам также пример, я думаю, что для нас вообще пример это сам Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос, написано, возрастал в премудрости, в любви у Бога и человеков. Он тоже так же родился, и он возрастал в премудрости любви. И искушен был абсолютно во всем, в чем сегодня искушаешься ты. Ну, кроме одного, что он не сделал ни одного греха. Я же их сделал даже в христианской жизни уже очень много. Но Господь Иисус по милости омыл меня своей святой кровью. Слава Богу! И когда мы делаем какие-то вещи, какие-то случайные или не случайные, запланированные какие-то, у нас есть возможность, Он дал нам такую милость, всегда обратиться к Нему с покаянием и говорить, Господи, прости, я еще не таков. И Он говорит, ну это хорошо, что ты не таков и видишь это, потому что дал тебе видеть. И теперь удаляйся от зла, именно будет твоя работа, потому что ты ожидаешь теперь Сына Божьего. И Он придет второй раз. Не для прощения грехов, а для ожидающих. И сегодня ты стал милостью Божией на этом месте ожидать Сына Божьего, ожидать Его воспасения. И это великая, великая привилегия, что мы сегодня находимся среди народа Божьего.
И с нами происходит работа по преобразованию в образ Сына Божьего. И когда-то, как говорит Чарльз Спержен, он много очень пишет об этом, когда-то люди Божии поймут и оценят даже не то моменты благословения, которые сегодня переживает народ Божий, но и самые неприглядные моменты скорбей, потому что написано в 7 главе книги Откровения, написано, что эти люди будут стоять, и они будут славить Господа, они будут держать пальмы, ветви, и они будут одеты в белых одеждах, и они будут, написано, громко прославлять Бога. И когда этот ангел спросил у Иоанна, а кто эти люди? И то эти люди, написано, пришли от великой скорби. Эти люди уже там стоящие, они прекрасно будут понимать, от чего они были избавлены и громко прославляли Бога, потому что они поняли, там лучше мы поймем. Сегодня как сквозь тусклое стекло, от чего их избавил Господь, кто для них Господь. И он говорит, я вечно буду обитать в них. Скажем слава Богу. И мы прославим теперь его за то, что он совершает над нами всю такую работу. Это не приключение странное, это есть великая забота, попечение, и он, ну, как написано в пророке Иеремии, он преданно заботится о каждом из нас, о своей церкви. Помолимся Богу.
Сколько стоит здоровье детей, и где его купить? Сколько слез и бессонных ночей нужно заплатить? Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько ей придется звать. За жизнь, что дал ей Бог однажды, сколько стоит, что в доме цвели цветы любви, цветы покоя, чтобы страх и грех не смогли разграбить дом своим разбоем. Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько ей придется страдать за дом, что дал ей Бог однажды. Мудрая жена свою строяет дом, и Бог Божья благодать прибудет в нем. Путь на небеса, жизнь не для себя, расточает жизнь свою любя. Сколько стоит ребенка душа, отданная Христу, чтобы тот, кто от Бога бежал, склонился ко Христу. Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько нужно в молитве стоять для тех, кто был ей дан однажды. Время сеять и время придет, что плоды собрать. Тот, кто в терпении ждет, сможет в вере устоять. Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько нужно в терпении ждать, что плоды собрать однажды. Жизнь растратим Господа любя.
проходит жизнь и седина в висках. Досадую. Ох, как же это плохо. И седину пытаюсь в волосах закрасить, скрыть, хотя бы ненадолго. Но годы разве можно обмануть? И нахожу я снова волос белый. И лишний раз я в зеркало взглянуть уж не хочу. Старею, что тут делать? И для чего нам старости удел от Господа дается в жизни этой? Зачем становится наш волос бел? Как знак того, что наша песня спета? Вздыхаю, сетую, вопросы к Богу шлю. Но вот однажды открываю слово, и строчки озарением в жизнь мою вошли ответом ясным с неба новым. Мы, человеки, часто так грустим, где радоваться нужно, а не плакать. Не так, как мы, Бог видит нашу жизнь и воздает не так, как мы, Он плату. Он говорит, что седина у нас венец. Для стариков седины украшение. Ее сынам дал любящий отец, как знак того, что скоро с ним сретенье. Бог нашу седину венцом назвал. А в том венце каменья дорогие. В нем изумруд, сапфир, рубин, алмаз. Жемчужины чудесные большие. В нем жемчуг – это мудрость и добро. А изумруды там – служить умение. А опыт жизни наш – алмазное зерно. Бриллианты – это Божье откровение. А если бы венец такой у нас стал видимым, о, мы б его носили. И тем, что там бриллианты и алмаз, наверное, бы друзья мои гордились. Не думаю, что стали бы мудрить, к бриллианту краску строго подбирая, чтобы закрасить блеск его и скрыть, или стеклом бриллиант тот заменяя. Не думаю, что плакали потом, что нас Господь таким венцом украсил. Но почему-то над седым виском вздыхаем мы и даже часто плачем. Нам слава на земле дана Отцом, а седина – венец той вечной славы. Господь нас награждает тем венцом, мы этому должны быть очень рады. О том святые строчки говорят, а Слово Божье истинно и верно. И сам Господь дарует нам наряд, где украшения прекрасны и нетленны. И потому, коль голову мою седины словно снег зимой укроют, пусть сердце скажет, о, благодарю, я скоро буду, мой Господь, с тобою. Молились женщины, одна, другая, третья, и мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил и осушил глаза ее от слез. Он говорил с ней мягко, долго, нежно, Он улыбался ей и утешал. Он ждал, когда засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом и положил ей руку на плечо. Ободрил душу любящим Он взглядом, когда она молилась горячо. А третья женщина склонилась низко. Слова слетали тихо с ее уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы Он дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной душе досталось много света, другой чуть меньше, третьей – ничего. Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты на молитву третьей промолчал? Любовь не может быть лицеприятной. Ты Бог любви, и ты не отвечал. Иисус открыл мне то, что тайной было, когда молилась первая душа. Я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь совершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь она могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душею первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй нужна моя опора, но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора. Я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит грозной бури шум, и ей необходимо подкрепление. К душе второй на помощь я спешу. А третья. Много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой между нами нет. И дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытание школу. Я труд любой доверить ей готов. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится. И в час нелегкий духом не падет. Но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я рядом буду. До вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов. Несет благословение она. И тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. И ты доверься мне, сказал Спаситель, когда я говорю, когда молчу. О мой Господь, мой пастырь, мой учитель, я поняла, я третьей быть хочу.
Земными битвами, как в степи идет пастух, и сердечными молитвами укрепляется мой дух, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами.
Молитвами и сердечными молитвами. же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это послание к Тимофею, 2, 3 глава. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмен, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 7 стих. Всегда учащихся и никогда не могущие дойти до познания истины. Никогда не могущие дойти до познания истины. Такие люди будут в последнее время. Апостол Павел предупреждал молодого служителя, который был поставлен на большое служение. Я прочитаю еще из послания Иакова. Из послания Иакова прочитаю со 2 главы. Написано так, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Вот здесь написана мысль, которая, в принципе, знаете, она, по сути, если вот размышлять глубоко, она как-то, как будто на первый взгляд, она против всего Писания говорит. Я сейчас очень такие вещи коснулся. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Но здесь написано, может ли вера спасти человека в Иисуса Христа. Иаков, как бы знаете, очень резонансные такие вещи говорит. Он говорит, если у этой веры нету дел, может ли эта вера спасти человека? Но что же, Господи? Верою спасается человек или делами? Верой. Не делами же спасается человек. Правда ведь? Человек спасается верой. Мы не можем... Это все Писание об этом говорит, что человек спасается верой. Жертвою Иисуса Христа. Кровью Голгофского креста. Человек спасается милостью Божией. И упованием на своего Бога, о чем много сегодня говорят и говорилось уже. Но, понимаете, Иаков говорит, если нету дел, то эта вера мертва. И можно говорить много о вере. Можно говорить много об уповании, можно говорить много об отношениях с Иисусом, но они должны во что-то вылиться, я так разумею, я много размышлял над этим, на самом деле. Ведь сейчас Павел пишет Тимофею в 3 главе 2 послания Тимофею, он пишет такие слова, что люди в последнее время будут вот такие вот, смотрите. Там нету грехов к смерти, если внимательно читать и перечитывать вот эти места, которые он описывает Тимофею, о последнем времени, об этих людях. Там нету таких грехов, за которые Царство Божие не наследует. Грехи, которые называют после он грехами к смерти, это Иоанн пишет. Он говорит, что там грехи будут сребролюбивы, родителям непокорны, неблагодарны, недружелюбны. Ну что там, вот грешник недружелюбный. Ну так ведь, что там? Грешник, подумаешь, недружелюбный, но верит он, недружелюбный просто ходит. Или там неблагодарный там, ну, беда какая, неблагодарный грешник. Вот мы работаем в реп-центре, тут-то дело, а тут как бы неблагодарный грешник пришел. Или еще что-то. Вот такие вот будут люди. И он говорит, времена наступят тяжкие. Павел что-то такое говорит серьезное. Он даже в оригинале говорит свирепые. В греческом. Времена наступят свирепые. Такие свирепые. Будут грешники такие ходить, неблагодарные. Я читал, когда я думаю, что это за беда такая, апостол Павел. Ничего понять не могу. Ну, подумаешь, будут они ходить. Пусть ходят себе. У меня тут работы хватает. С другими. Тут пришли неблагодарные. Но пусть себе ходят. Неблагодарные, недружелюбные, родителям непокорные. Понимаете? Но вот этот стих 7, он как бы подводит итог и становится более-менее все ясно. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, всегда учащийся и никогда не могущий дойти до познания истины. Понимаете мысль апостола в чем? Грешникам мира сего зачем вообще чему-то учиться? Зачем грешникам мира сего иметь вид благочестия? Он говорит о чем-то другом, апостол. Он говорит, время на самом деле будет тяжкое. Время будет непонятное. Время будет свирепое. Потому что наступит такое время, когда люди будут делать вид. А силы не будет. Когда будет много говориться о чем-то таком, что спасает. Но дел не будет. Он говорит, что вера без дел мертва. И спасается ли человек верой? Да, конечно, спасается. Но делами вера достигает совершенства. Не делами спасается человек, аминь. Но если в своей вере человека не проявляется дел, если в исполнении духом, исполнение духом, переполнение, мы говорим исполнение, переполнение, это переполнение Божьей благодатью, Божьим естеством, Божьим сознанием, божественного естества, переполнение Богом. И если в этом переполнении не является Христос в своем служении людям, ну может такое вообще быть, я не знаю. Ну, может такое быть вообще? Я вот не знаю. Я размышлял над этим. Я говорю о своих размышлениях. Я сидел, размышлял, читал, перелистывал, опять читал, возвращался. Думаю, ну в чем же тогда, как понять это все? Я не могу понять. Я искал вопросы на эти, ответы на эти вопросы. Я много молился. И говорил, Господи, как понять это? Вера без дел мертва. О чем ты говоришь, Иаков? Иисус говорит ученикам, когда к нему подошел апостол, помните, Петр и говорит... Будь милостлив к себе, Господи. Он говорит, сыну человеческому надлежит много пострадать, быть убитым, помните? Третий день воскреснуть по Писанию. И апостол говорит, будь милостлив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Помните, что он ему сказал? Он повернулся к нему и сказал, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Я опять вернулся, думаю, ну ладно, понятно, там сатана, все страшно, так свирепо и ужасно, но почему о человеческом подумал Петр, и это стало действием дьявола? Я не мог понять. Я опять возвращался к тем местам Писания. Что такого увидел Христос? Какое действие тьмы увидел Бог наш с вами? Через вот это обращение апостола, ученика. Доброго, с которым он много занимался, нянчился, извините, воспитывал, молился, там, наставлял в вере, утверждал, являл какие-то силы божественного своего характера для того, чтобы этот человек вырос, и на нем потом основалась церковь. На учении написано апостолов. Мы говорим, что на Иисусе Христе написано на краеугольном камне на основании апостолов и пророков. Основывается потом церковь, имея краеугольным камнем Иисуса Христа. Так вот, что же разглядел Христос-то? Почему он так твердый, как бы сказать, даже маленько, как на мой взгляд, так, ну, жестко, что ли, сказал ему, отойди от меня, сатана. Это не было мягко, это не было как-то, ну, знаете, толерантно. Это было так конкретно, прямо и безоговорочно. Отойди от меня, сатана. Почему? Потому что ты думаешь о том, что человеческое. Ну, что плохо, Иисус? Ну, что плохо? Разве плохо о человеческом? Ну что плохо? И тут приходит вопрос какой-то, понимаете, дел веры. Тут приходит вопрос какого-то посвящения. Он дальше говорит там же, где он говорил это Петру. Он говорит дальше ему о том, что если кто не возьмет креста и не следует за мной, помните? Тот не достоин меня. Он в этом месте потом продолжает говорить. Он говорит, кто не берет креста, ну, бывает такой, а там в другом месте он говорит, кто берет, не берет креста и следует за мной. Бывает, говорю, я так размышлял, понял, что бывает, следует за ним, но не берет креста. И опять можно вспомнить апостола Павла. Сила благочестия и вид благочестия. И здесь становится размышление о христианстве. Здесь становится размышление о спасении веры. Здесь становится размышление о внутреннем наполнении и внешней оболочке. Здесь становится размышление о том, что есть вид, а есть внутреннее. Есть сила, а есть внешнее. Есть вес, а есть фантик. В чем же, Господи? И мы не говорим сейчас о том, что надо пойти все быстрее там что-то делать или еще что-то. Мы не об этом говорим сейчас. Дела веры, они могут быть, знаете, в удалении от греха. Может быть, об этом мы говорим. Хотя я говорил на прошлом, когда был, что у меня, где я работал в типографии, 20 человек, и ни один не пил и не курил, и нету таких, то есть, людей. Это просто светское общество, которые, ну, люди образованные, занимаются работой. И нету вообще, в принципе, разговора о том, чтобы пить и курить. Это неприлично сегодня в образованном обществе. Но это есть необразованные там, или как сказать, как Павел называет, невежды, то есть, где-то там, как-то там запиваются, там еще что-то делают, страшные такие вещи, что я и сам, в принципе, делал, к стыду своему. Но... Есть люди, которые, ну, этим не занимаются, это просто неприлично. Сегодня неприлично это. Но это не христиане. Дело в том, что христиане, они пошли в посвящение. Они прошли и увлеклись любовью к своему Иисусу. И Павел говорит, что наступят времена тяжкие. Наступят времена тяжкие, Господи. И он говорит, кто не берет креста и следует за мной, тот не достоин меня. Что же, Господи? Это вопрос удаления от зла. Это вопрос развлечения добра и зла. Это вопрос посвящения. Это вопрос жертвенности. Это вопрос, он говорит, кто не берет креста. Знаете, однажды у меня был такой, я видел такое видение. Я прибитый на кресте. И так плачу сильно, мне так больно. И так жалко себя. Я на этом кресте, и сойти никак нельзя, и барахтаешься, и вот ты прибитый. И так висел, висел, и так страшно и больно. И внизу кричат люди, сойди с креста, сойди с креста. И я понимаю, мне себя так жалко стало. Ну, сойди с креста. Ты смотри, можно пойти и вот в этом реализоваться в жизни. И вот здесь себя найти, и вот тут можно. Сойди с креста. И вы знаете, я в принципе уже плакал на этом кресте, и вдруг я как бы принимаю в тайне сознания вот это решение. Все, хватит, надоело. Надо сходить. Понимаете как? Это не значит, что там уйти из церкви, не об этом речь. Это не значит, что там перестать посещать собрание. Это не значит, что делать грех. Это о другом речь идет. И вот в этот момент, когда я принял решение сойти с креста на кресте, я вдруг рядом с собой услышал голос, а я не сошел. Я повернулся и увидел Христа. Понимаете? И я заплакал от своего бессилия. Господи, а я не могу. Помоги мне. По-человечески это невозможно. Хочется, знаете, доказать что-то. Но по-человечески невозможно даже смириться. Мы говорим сегодня о силе благочестия. Дела веры – смирение. Дела веры – посвящение. Дела веры – жертвенность. Дела веры – любовь к ближнему. Друзья мои, это плод Духа, если хотите. Это плод того божественного естества, которое формирует нас в вечную жизнь. И сегодня можно много говорить о чем-то, но если в нас не отображается естество и характер Бога, то получается, знаете, очень-очень большой вопрос. Написано, а вера без дел мертва. И можешь, и он говорит, если кто скажет, покажи мне веру твою из дел твоих, помните? А я, он говорит, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То сегодня этому миру благовествовать о Христе можно бесконечно. Можно бесконечно. Но если этот мир не увидит сегодня настоящее христианство. Я вспоминаю, когда я приехал, мне было там сколько лет, я употреблял наркотики, и приехал в одну деревню, сбежал с центра реабилитации с одного. И в одной деревне там меня взяли, семья верующая, у них было 3 ребенка. Им лет было там 30, у них были маленькие дети, годик, там 2 с чем-то, и 3 там. Или там 4, не знаю. И вот они меня там кормили, поили, там уговаривали, что мне надо к Богу как-то вернуться, не убегать, и все, и в концовке, когда я принял решение идти там по своим делам, а они были миссионерами в этой деревне, они были миссионерами, они меня увидели, что я иду по трассе там, и взяли, холодно было на ночь уже время, они меня взяли к себе, неизвестного человека, ну, внешность ужасная, понятно, что я был преступник, и к себе домой. И вот они меня там кормили, поили, спать уложили. И в конце концов я слышу, как они спорят за занавеской. Нету в доме дверей. И они спорят, и говорит жена мужу: ты с ума сошел? Мы это последние деньги. Я такой лежу и слушаю. А он принял решение, он как, ну, как старший, там уже церковь небольшая, человек 10-15 собиралось в этой деревне, ну, они миссионеры, они там сколько-то лет жили, и он никак не мог устроиться на работу, там не было работы в деревне. Это время еще 90-е, знаете. И там, ну, как сказать, какие-то компенсации детские, помните, маленькие детские были в то время, вот совсем мизерные, там 300 рублей, я не знаю, сколько там. И вот они на эти деньги, и они получили эти деньги, а нету работы, не работает ни тот, ни другая. И даже просто они хлеб пекут даже. То есть даже хлеба ну, не купить. Ничего не купить, нету денег. Вот соль они покупают на эти детские. Соль, там, спички, что-то такое. И картошку там они садят, капусту, ну, все свое, свое, свое. А вот соль и спички там, ну, что-то такое они покупают. И вот они получили эти детские. Она их получила. И она мать, ну, дети маленькие там совсем. И она говорит: ты с ума сошел? Это последний день. Ну, как у нас нету денег. Это единственный день, который у нас есть. Надо соль там, спички, все. Она ему говорит, шепчет. Шепотом они. Они думали, я сплю. А я какой сплю? У меня ну, наркотики какой там. И я лежу, это все слушаю. И он говорит: я сказал тебе, что мы купим ему билет в Томск. Ну, надо было на поезд билет. Я пешком шел в Томск. Они меня почему забрали? И вот понимаете, прошло уже лет 15, я не знаю, 20, ну сколько вот. И вот я, можно много говорить о вере в Бога. Ну, можно много говорить о вере в Бога. Но я до сих пор вспоминаю этот случай. Я, знаете, я потом шел, они мне купили билет, отправил меня домой. Ну, она плакала, он меня отправил домой, там, я уехал. Но, знаете, я вот потом начал опять там свои дела грязные. Но вот проходило время, я каждый раз, когда мне было очень тяжело, я вспоминал эту семью. И я понимал, что есть настоящие христиане. Что есть христиане, которые живут по Библии. Я не мог сказать не так. Это было безрассудный, на мой взгляд, поступок. Я сегодня как бы занимаюсь этим служением. И такие решения мы принимаем крайне редко. Ну, в индивидуальных случаях бывают такие решения принимаем. Но в основном мы как бы не даем средств, чтобы человек поехал обратно куда-то в грязь. Но понимаете, это решение, оно было как-то божественным духом сопровождалось. Оно каким-то евангельским духом сопровождалось. Оно было как вбитый гвоздь в мое сердце, знаете. Я сегодня не могу сказать, что нету верующих людей на земле. И когда мне было сильно трудно, и когда я боялся, и лицо смерть дышало, я знал, что есть христиане на земле, слава Иисусу. А значит, есть Бог, которому люди верят, поклоняются и идут в небо. Аминь. Вот это характер Евангелия. Я сегодня, простите, может быть, какие-то ну, прямые вещи говорю, прямые там, и может быть, они больноваты. Я не хочу делать больно, вы меня простите. Я понимаю одно, что я не способен сегодня явить Христа. Я не могу этого сделать, у меня нету ни сил, ни возможности, ни способностей. Я эгоист по природе своей. Но я стою на колени, я плачу и говорю: Иисус, пожалуйста, помилуй меня. Я тоже хочу быть частью неба. Я тоже хочу, чтобы явился Ты на земле через нас. Дай милость свою, Иисус. У меня не получается. У меня ничего не получается. Но я очень Тебя прошу, чтобы хоть немножечко отобразилось небо в моем христианстве. Хоть немножечко. И понятно, что я еще грубый. И понятно, что я еще жесткий. И понятно, что еще недостаток любви. Но я умоляю Тебя о милости. Пожалуйста, я хочу быть сопричастником божественного естества на этой земле. Но как по-другому ему явить себя, как не через церковь свою? Христианство, оно без дел-то мертвое, понимаете? Об этом речь-то. Оно без дел-то мертвое. Поймать на улице наркоман, завести к себе домой. Ну это же вообще, ну сейчас мы начнем разговаривать с вами, он скажет: да ну куда? Уложить спать и отдать последний день. Вы понимаете, о чем речь-то? И вот сегодня свидетельствую вам о них. Я не знаю, увидят они это или не увидят. Я хочу помолиться с вами. Можно много на эту тему рассуждать. Сегодня нам не достает посвящения. Посвящение, знаете, он говорит, крест не возьмет. Это не так, что вот мы, как мы размышляем, мы имеем работу все. Ну, наверное, это нормально, потому что Библия говорит, что надо работать. Мы имеем, спать спим. Ну, то есть тоже нормально, физиологическая особенность человека. Спим и работаем. 8 часов работаем, 8 часов спим. 16 часов. Остается еще 8 часов. 8. Ну, плюс дорога, там, минус 2 часа еще. Остается 6 часов, которые мы могли бы послужить Иисусу Христу в день. 27 дней, значит, на 6 часов, 42 часа в неделю умножить на 4,5. То есть, грубо говоря, какой-то период времени мы могли бы, кроме сна, работы и автобуса, послужить Иисусу Христу. Для кого мы это время тратим? Ну, еще семья есть. Для кого мы это время тратим? Здесь вопрос нашего посвящения делу Божию. Здесь вопрос нашей чуткости к Духу Святому. Здесь вопрос нашего согласия вообще с Богом, с Евангелием, со всем этим божественным. И по-человечески это просто невозможно. Смириться по-человечески невозможно. Я вам свидетельствую. Только на коленях и только со слезами. Только милостью Божией. Смириться. О кротости ведь, когда тебе говорят всякие гадости или бьют, может быть. Вчера вот братья ездили благовествовать, рассказывали, что на них там с палками вышли бить их там с дубинами. И они такие стоят, представьте, всю жизнь подсидели, вот такие, и их тут пришли бить какие-то. Ну, и вот надо кротость явить тут какую-то. И Бог милость явил. Просто, чтобы им кротость не пришлось являть там. Вот. Или еще какие-то вещи. Понимаете? Ведь это невозможно по-человечески. Но с нами есть наш Бог. Слава Иисусу! С нами есть Бог. И в этом сила церкви. И в этом победа церкви. И в этом власть церкви на земле, чтобы являть Христа. В этом на самом деле характер церкви. Если мы исполняемся божественной благодатью, если мы встанем перед Богом и признаем свое бессилие, наверное, это и есть. Он говорит Павлу, сила моя совершается в немощи. Аминь. Благодарность Богу. Он говорит, признай свое бессилие. На грани человеческого бессилия начинает являться могущество Христа. Аллилуйя. На грани человеческого бессилия, человеческих каких-то стараний, все, все, ничего не получилось, Господи. Я сойду с этого креста. В этот момент начинает являться власть неба и сила всемогущего Бога. Может быть, он этого ждет, не знаю. Я хотел бы вместе с вами помолиться, признаться ему в своем бессилии и попросить его о помощи. Я уверен, что он сейчас здесь. Я 100% в этом уверен. И я знаю, что если мы будем искренни, он выйдет в нас отсюда и пойдет в нас являться этому миру, в делах веры, в абсолютном явлении славы Господней на земле. Аминь.
Ночь давно, агарок догорает. Женщина склонилась над шитьем, золотым узором расшивает платье дорогого окоем. Не себе, одной богатой даме, завтра праздник, надо бы успеть. А глаза нет-нет, на свечку глянут, на исходе, а в запасе нет. И быстрее-быстрее мелькают пальцы, за стежком торопится стежок, а в углу под старым одеяльцем спит ее любимый малышок. Отягченной бременем заботы, чтоб ребенка на ноги поднять, ей, вдове, приходится работать, даже ночью некогда и спать. Вдруг что это? Нет свечи убогой, чудный свет по комнате разлит в одеянье, белоснежно строго ангел перед женщиной стоит, говорит ей, поспеши за мною, двор, калитка, и они летят над ночной, притихшей землею, опустились в помещение склад. Миг, и дверь пред ними уже отверста, внутрь входя, ей ангел говорит, сыну своему любое сердце. В этом складе женщина бери. Смотрит, а вокруг сердца людские. Вот сердца богатых, посмотри, их не тронут слезы никакие, золото свинит у них внутри. Нет, знакомы мне сердца богатых, не хочу, чтоб сын мой был таким, не хочу, чтоб он, живя в палатах, причинял несчастье другим. Посмотри, вот каменное сердце, с ним на свете долго можно жить, в нем волненье и чувство — редкость. Их нельзя ничем расшевелить. Нет, не надо. Долго так искала сердце сыну бедная вдова, и каких сердец там не лежало. Даже закружилась голова. Золотые, медные, стальные, деревянные и из земли, глиняные, даже восковые, никакие ей не подошли. Перебрав сердец различных груду, подходящих так и не найдя, ангел Божий показал ей в угол, к выходу почти что подойдя. Там лежало сердце. Что же это? Что она сама не поняла? Там лежало сердце, все из света. Неземной краса его была. В этом сердце отражалось небо. В нем слились все отблески души. Чье оно? Вдова спросила. Мне бы христианина раздалось в тиши. Дайте мне, его я выбираю. Но молчанье ангела в ответ. Дайте мне, прошу вас, умоляю. Лучше и прекрасней сердца нет. Трудно с ним. В нем звуков неба много, знает это сердце скорбь людей. Но гонимы на земле жестоко те, кто в небе получил удел. Вспомни мать, которая стояла не у трона славы, у креста. Душу ей оружие пронзало. Ты согласна рядом с нею встать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли? Да, воскрес. Однако на земле он испил страдания не каплей, чашей полной, с кровью на челе. А за что? За то, что возлюбил он так, как не любил еще никто. Вот за что его толпа убила на кресте. Согласна ли ты на то? Сын мой тоже, как и он, воскреснет. Да, ответил ангел ей опять. Сыну я хочу такое сердце, с твердостью проговорила мать. Вдруг исчезло чудное видение, и хоть много лет с тех пор прошло, мать хранит в святом благоволенье в своем сердце этот разговор. Вырос сын и стал христианином, и за то, что правду людям нес, был он попираем и гонимым. Но в страданиях рядом был Христос. Мать есть мать. Она переживала, плакала, молилась час ночной, но ее до смерти утешало. Слово это — сын воскреснет твой. Слава Богу.
Ты на землю грешную сошел с небес. Иисус, Спаситель мой, Господь, добровольно взял грехи, вознес на крест, чтобы мир на землю принести. А толпа кричала: распни его, распни. Толпа кричала: распни. Алая стекала кровь из ран Христа. За таких, как я, Спаситель мой. Был слепым, убогим, погибал в грехах. Но меня ты кровью искупил. Победил ты смерть на кресте Голгофском. Победил ты смерть, победил. Победил ты смерть, победил. Знаю, что во славе ты придешь, мой Бог. Соберешь весь мир у ног своих. Кто был верен слову, ты возьмешь к себе и награду им определишь. На тебя надеюсь и тебя люблю, мой Бог. На тебя надеюсь и люблю. На тебя надеюсь и люблю.
песен хочу сказать еще раз слава нашему Господу, потому что Он здесь, Он с нами, и Он говорит с нами, говорит свои живые слова для нас. Слава Господу! Свидетельством того, эта конференция, я тоже, как братья и сестры, хочу поделиться тем откровением, которое было мне не так давно, что Бог сказал: «Оставь все неугодное мне, ищи лица моего и силы моей, и я благословлю тебя». И я скажу, что, друзья дорогие, Бог – это чудный Бог. Как вот искать лица, как искать силы, да? Но я вам скажу, что Он никогда не оставляет нас. Если Он говорит, то Он и начинает действовать. И вот эта конференция, девиз которой мы хорошо знаем: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его». Это и есть ответ Бога, это и есть помощь Его, потому что Он знает, что мы без Него не можем делать ничего. Сегодня, наверное, мы, кто внимательно слушал, несколько раз слышали о силе Божьей, да? Говорили о силе. Вся эта конференция посвящена именно была этой теме, чтобы не истощаться, чтобы иметь способность. Нам с вами брат Сережа очень хорошо, знаете, так доходчиво, на мой взгляд, говорил о трудностях последнего времени, что люди будут такие сложные, и чтобы их спасти, нужна будет действительно сила от Господа, не своими способностями, не какими-то красивыми словами, да, мы можем приобретать для Бога души или спасать наших ближних, наших детей, наших родственников, да. Здесь нужна действительно благодать Божия, Его реальное присутствие в нашем сердце, способность, которую Он дает в ответ на наше с вами посвящение, на нашу любовь. И я хотел немножечко в заключение, как братья сказали, подводя какой-то, может быть, итог, как вот Бог мне открывал, как приобретать эту силу, где ее черпать, где ее находить, как себя вести. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы находим такую историю, отчасти уже говорилось на этой конференции, сестра Люба говорила такую хорошую тему, что Бог, подкрепляя, чтобы не истощился Илия, дал ему возможность поспать, отдохнуть, да, потом пошел ангел с хлебом и с водой, и потом ему еще дал вот эти физические упражнения. Это естественно в этом мире, друзья дорогие. И мы знаем, чтобы нам иметь силу, ну, любую силу, мы должны с вами кушать, да, и полноценно питаться. И вот я скажу, что точно так же и в духовном плане, и в духовном смысле. И мы видим такую историю, когда Иисус накормил 5000 человек, а потом с учениками переправился на другую сторону, и они стали его искать, и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Это с 25 стиха. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Мы видим, друзья дорогие, Иисус четко и ясно показывает, чтобы нам иметь с вами силу, силу Божию, способность, как уже было сказано, побеждать свои эмоции, побеждать этот мир, может быть, какой-то гнев и раздражение, да, то нужна реальная сила. И Он говорит здесь, какой у нас должен быть настрой. Как брат Сережа сказал, какое у нас должно быть мышление. Что мы на первое место должны поставить? Не физическое наше бытие, не даже душевное наше какое-то естество, но именно духовную составляющую нашей жизни. Он говорит: «Вы ищете меня». То есть, вот, по какой причине ищем? По какой причине мы вообще стали верующими? Почему мы ходим в церковь? Зачем мы читаем Библию? Чтобы подражать Богу, чтобы быть Его сосудом, или искать своего. С утра встали на коленочки, да, и молимся: Господи, вот это, вот это, вот это, вот это. И ему все перечисляем. А потом еще в заключение скажем: а ты случайно не забыл там, Господи, за моего ребеночка? Его же нужно спасти. Конечно, нет, друзья дорогие. Мы давно ушли от этих молитв. И мы благодарим Господа, что мы можем к Нему обратиться за помощью во спасении моего сына, моей дочери. Мы больше сегодня благодарим нашего Господа, что можем вообще встать на колени. Что сегодня мы знаем, что такое молитва, знаем, что Он слышит. И Он говорит: старайтесь. То есть прилагать старания. Он говорит: по какой причине? Он говорит: смотрите, вы ищете меня не потому, что видели чудеса. Да? Ведь это же были чудеса, это были великие чудеса. То есть не по духовной причине и искали его, но по какой-то такой земной, материальной. И пусть Господь благословит нас, друзья дорогие, чтобы мы действительно понимали, что сила у Бога. Ведь сказано: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как бы мы ни кушали, как бы мы что бы ни делали, мы все равно умрем, и хижина распадается, и говорили, что приходит время, и мы начинаем рано сидеть. Но действительно, друзья дорогие, духовный человек – это человек, имеющий будущее. Я скажу, знаете, такую простую, может быть, вещь, что наблюдал в своей жизни. Если человек плотской, он живет прошлым. Он всегда вспоминает те какие-то годы, те какие-то события, и как-то этим подпитывается. И душевный человек, конечно, он в сегодняшней реалии живет. Но я скажу, духовный человек, он живет будущим. То есть это проверить себя. Это проверить себя. Духовный человек живет будущим. И далее я прочитаю в этой же главе еще несколько стихов. Для кого-то, может быть, будут они непонятны, как здесь написано, для иудеев были в свое время сложными, но я думаю, что для многих они будут ясными, и я хотел бы на их примере немножечко назидать нас. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, я хлеб живый, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь жить будет мною». Это, друзья дорогие, завет. Это завет, новый завет Бога с человеками. То, что мы сегодня имеем право насыщать наш дух, нашего внутреннего человека, тот, который действительно спасает, плоть не пользует, немало о которой сказано, да? Тот, который спасает, тот, который сегодня наследует вечность, тот внутренний человек, который преображен в образ Божий, воспитан Богом, самим Богом, облекется в новое тело и будет видеть. Он и сегодня, этот внутренний человек, видит своего Господа. Он поклоняется Ему. Это тот внутренний человек, который однажды во время нашего покаяния родился. И Библия говорит: ему должно расти, а мне умоляться, вот этому внешнему человеку. А тому тогда расти нужно это питание. И я вам скажу, друзья, то, что мы сегодня читаем Библию, это богодухновенное слово, то, что мы сегодня встаем на колени и молимся, соединяясь в один дух с Господом, говорило сегодня о переполнении, о исполнении Духа Святого, о переполнении благодатью Божией. Это кровь Иисуса Христа, это Его голгофская жертва, это Его победа там, на кресте, друзья дорогие. Всякий раз я понимаю, когда я читаю Слово Божие, это меня отрезвляет, потому что я понимаю, это крест. Он победил дьявола. То, что я встал на колени и могу молиться, приносить самые какие-то, знаете, может быть, простые молитвы Господа за мое исцеление, это Голгофа, друзья дорогие. Это кровь Иисуса Христа. Слава Господу. И далее есть еще одно место такое, здесь же в Евангелии, когда, помните, он беседовал с самарянкой, и ученики отлучились, чтобы купить пищу, потом приходят и говорят ему: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Да, друзья дорогие, я бы сегодня здесь не стоял, если бы когда-то Бог не предложил мне подвязаться однажды за веру евангельскую, взять на себя ответственность служения Ему, оставить свое, уволиться с работы и довериться Ему, чтобы Он поведет, куда поведет. Вот в Черемхово я был, где сестра Таня, помню, Саша Кочубей, в Читу ездил, Томскую область объехал. Я вам скажу, друзья дорогие, это и была моя пища, моего того внутреннего человека, чтобы мне укрепиться, чтобы вырасти. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы, как брат Серёга сказал, хотя бы 6 часов в день мы действительно трудились и служили нашему Господу. Упражняли того внутреннего человека, как и этот внешний человек нуждается в физическом каком-то таком, знаете, упражнении, чтобы полноценно, радостной жизнью жить. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, действительно, поставив на первое место того внутреннего человека, нашу духовную составляющую, нашу духовную жизнь, полноценно ей питались. Я скажу, что, друзья дорогие, если мы читаем меньше 4 глав в день, духовным не будешь. Если мы молимся с вами меньше 30 минут в день, духовными не будем. Если мы мало, изредка трудимся для Господа, как в Библии написано, да? Если мы не благовествуем, вот там написано, обувши ноги, готовность благовествовать мир. Не благовествуя, мы встретим эту суровую зиму босиком, я так говорю образно. Потому что Библия говорит, у Даниила написано, что в последнее время многие из чтущих Бога усилятся. Ведь для чего Бог говорит, что нам нужна сила? Время подходит такое, друзья дорогие, чтобы нам все преодолевшее устоять. Да благословит Господь. Аминь.